Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о деятельности Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. У нас в гостях помощник руководителя отдела социального служения по социальной работе Наталья Борисовна Савина. Добрый день, Наталья Борисовна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня мне хотелось бы посвятить нашу передачу прежде всего вашим советам для нашим радиослушателям на те случаи, когда мы хотели бы кому-то помочь, но не знаем как. Потому что это, в этом состоит ваша работа, в этом у вас большой опыт, и вы могли бы им с нами поделиться. Но начать мне бы хотелось вот с чего. Последние годы стали появляться социальные работники у нас в епархиях. При каждом храме он должен быть. Не везде, наверное, они конкретной какой-то деятельностью занимаются. Иногда, может быть, это еще только в стадии становления. Факт тот, что они есть. И с этого года отдел социальной работы епархии стал проводить обучающие семинары. Какие вопросы, на какие проблемы возникают вот на этих обучающих семинарах? Как идет это обучение? Какие самые острые проблемы на приходах в социальной работе?
Да, действительно, у нас возникло направление такое, как обучение социальных работников, потому что у них возникает очень много вопросов. Чем они занимаются? Они помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, приемных семей, лица без определенного места жительства, вернувшиеся из мест лишения свободы. И социальные работники, сталкиваясь с такой категорией граждан, не знают, как им действенно помочь. И обращаются к нам. И мы вот уже, прошло у нас 4 семинара как раз на эту тему, как организовать социальное служение, как работать с просителями, как организовать детский семейный клуб, как работать с лицами без определенного места жительства.
Скажите, Наталья Борисовна, а у вас какой-то опыт светской работы в этом направлении был до того, как вы вот в епархию пришли этим заниматься?
Да, у меня 25 лет я работала в системе социального обслуживания населения и конкретно с лицами без определенного места жительства, то есть опыт достаточно большой. Не во всех приходах еще социальные работники, к сожалению, но уже во многих. И каждый приход занимается своей деятельностью. Например, храм Преображения на Уктусе, Преображение Господне, у них очень хорошая деятельность ведется с семьями. И вопрос у них постоянно возникает, как организовать семейный клуб, как работать с детьми-инвалидами, как работать с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов, либо приемных, опекаемых людей. То есть вот конкретное Преображение, да, вот этот вопрос интересует. Храм Вознесения Господня, к ним постоянно приходят люди без определенного места жительства. И, соответственно, социальный работник интересуется...
Там вокзал недалеко.
Да, да, где вот ну, Уралмаш тоже. То есть каждый приход занимается каким-то своим направлением, и поэтому вопросы возникают разные. Но в основном это идет работа с просителями. Это, наверное, самый первый и самый главный вопрос. Когда обращаются люди, что делать? Особенно если у человека комплекс проблем. А это граждане без определенного места жительства. Жилья нет, документов нет, средств к существованию нет, работы нет, семьи нет. Что делать?
Ну, самое сложное, наверное, помочь человеку, который сам себе не очень хочет помогать или не верит в то, что ему могут помочь. И мне приходилось сталкиваться с такими людьми, которые просят какую-то денежку, просят помощь там, на хлеб, на что-то, когда им пытаешься объяснить, что вот есть служба милосердия, туда можно обратиться, вам там могут помочь. Даешь телефон, потом выясняется, что человек туда не обращался, по телефону не звонил, потому что, ну, а чем они там помогут, ну, а что они там сделают? Ну, вот есть такое у людей. Видимо, уже в помощи государства многие не верят, ну, и в том числе и в помощь вообще любых добрых людей. Может быть, считают, что это обман какой-то, может быть, людям просто нравится, кому-то, может быть, действительно нравится такой образ жизни. Но вот по вашим ощущениям, вы сталкиваетесь с бездомными, какой процент людей устраивает вот их жизнь такая вот асоциальная, какой процент людей и не стремится к тому, чтобы восстановить документы, устроиться на работу, получить жилье, вообще как-то социализироваться?
Больше половины устраивает эта жизнь. Почему? Потому что человеку надо помочь сразу, как только он попал в трудную жизненную ситуацию. Что-то случилось, потерял документы, или потерял работу, или ссоры с семьей, или каким-то образом потерял квартиру. Надо помогать человеку сразу. Если ему не помогать в течение полугода, человек живет в течение полугода на улице, то он уже, ну, так скажем, деградирует очень сильно, и ему уже абсолютно ничего не надо. Все, что ему надо, это покушать.
Или выпить, да?
Выпить, покушать, да. Его даже не интересует ночлег. То есть он спокойно может ночевать в подъезде, в подвале, где угодно. Ему даже вот кровать с матрасом, с подушкой, она его абсолютно не интересует. Поэтому помощь надо оказывать человеку, вот когда он только-только показался в такой ситуации. И все учреждения и общественные организации работают как раз вот на таких людей.
Вопрос в том, откуда такие люди могут узнать о том, где им могут помочь. Вот человек попал в такую ситуацию, его там, не знаю, выгнали из дома, лишили квартиры, или он вернулся из мест заключения, выясняется, что ему негде жить, и на работу он устроиться не может, и вот он оказался на улице. Насколько в этой среде, среди бездомных, известно о том, куда им нужно обращаться вот в случае, когда еще есть какое-то желание что-то изменить, как-то вернуться в общество? Потому что, ну, вот как-то, как социальная реклама, например, я вот не вижу в городе, чтобы где-то были какие-то билборды или какие-то где-то висели объявления, что вот если вам нужна такая-то, такая-то помощь, обращайтесь туда-то, туда-то. Или это вот сарафанное радио, и, попадая в эту среду, человек от других узнает, куда ему нужно идти.
Да, действительно, сарафанное радио работает там на все 100%. Все центры, все организации, которые оказывают помощь этим людям, они знают прекрасно. Они постоянно курсируют от одного учреждения к другому, говоря, что они первый раз только пришли, что-то надо получить. А то, что касается рекламы, есть она на вокзале, есть стенд, где написаны адреса учреждений социальной защиты, которые оказывают помощь. В принципе, человек, придя в любой центр социального обслуживания населения, у нас их 7 по количеству районов, он может получить полную консультацию, где и чем ему могут помочь.
А человека впустят, вот если он вот в таком уже опустившемся состоянии, от него дурно пахнет, он плохо одет и так далее, его впустят?
Конечно, мало того, что пустят, его еще помогут. Например, дом ночного пребывания, который это система социального обслуживания населения, это государственное учреждение, на Машиной 9 она находится, они принимают людей, вот именно таких, которые совсем дурно пахнут, без документов, с болезнями, с грязной одеждой. Их кормят, их обследуют, им помогают восстановить документы, им предоставляют ночлег, питание. То есть все самое необходимое, только у людей нет желания.
Но там, наверное, рассчитано ведь на очень небольшое количество человек.
Вот да, дом ночного пребывания рассчитан на 49 мест, из них 45 мужских и 4 женских. Зимой это очень проблематично, холодно и очень много народу, летом посвободнее. Но и тем не менее, эти 49 человек могут получить первую помощь. Первую основную помощь. Кроме дома ночного пребывания, у нас же есть от епархии Держава, станица державная, да, общественная организация некоммерческая Юрия Ивановича Потапенко, которая помогает. То есть в Кузино есть центр, в Первоуральске есть центр. В принципе, если человек хочет себе помочь, то ему руку помощи-то протягивают, берите, пожалуйста. Мы всегда поможем.
Вы могли бы рассказать о каких-то конкретных случаях, примерах, когда вот вы лично вот встретили какого-то человека, вот такого вот в непонятной ситуации находящегося, нуждающегося в помощи, и вот на примере каких-то четких шагов вот просто рассказать, чтобы и наши радиослушатели поняли, как действовать вот в такой ситуации?
Чтобы помочь человеку, во-первых, надо с ним поговорить. Это в первую очередь не сразу звонить на телефон там диспетчерской службы или скорой, или милиции, просто с человеком поговорить, узнать, как его зовут, сколько ему лет, что у него с документами, что у него болит и какую помощь он хочет получить. Просто если человеку надо просто покушать, дайте ему покушать. Вынесите ему в одноразовые посуды, в баночки из-под майонеза, в мешочке, пусть он покушает. Вынесите ему старую свитеру, которую вы не носите, да, и которую жалко выкинуть, отдайте. Но если человеку действительно нужна помощь действенная, это надо оказывать все в комплексе. У меня был случай, самый первый мой бомжик, обратился мужчина, сказал, что в подворотне около помоек сидит мужчина. Мы приехали, вышли на адрес. Мужчина был с волосами, значит, до локтей, абсолютно заросший, абсолютно грязный. Поговорив, мы узнали, что ему 44 года, что он обманным путем у него, ну, подписал документ, он в пьяном виде, отобрали квартиру, и сейчас он сидит около помойки своего бывшего собственного дома. И что делать, он не знает. Ну, и мало того, у него на этой почве был инсульт, у него левая часть, рука и нога абсолютно, ну, практически не двигались. То есть он ковылял и ничего не ел. Что с этим делают? Сначала надо человека обработать. То есть отвезти в центр санитарии и гигиены. Это на Роза Люксембург. Либо в дом ночного пребывания. То есть их там моют, их обрабатывают от шеи, одежду, либо выбрасывают, либо новую обрабатывают в парикмахерскую. Потом мы его устроили в дом ночного пребывания, где он месяц жил. Это предоставляет они только ночлег с 20 часов вечера до 8 утра. Все остальное время они должны уходить оттуда. Мы с ним сходили на медицинскую комиссию, и ему, пройдя медосмотр, оказалось, что ему дали вторую группу инвалидности. То есть он получил статус. Человек 44 года стал инвалидом второй группы.
Документы у него уже были?
Нет, вообще не было. Параллельно мы восстанавливали документы, благо он был с Екатеринбурга, Верхесецкий район. Мы сходили в ФМС Верхесецкого района на Крылова 1 и восстановили ему паспорт. Сфотографировали сами за свой счет и восстановили паспорт. Утеря паспорта 500 рублей. Все, у него был паспорт, у него появилось пенсионное удостоверение, у него появилась пенсия, и Министерство социальной политики, у них есть дома-интернаты для пожилых инвалидов. То есть он по категории, по возрасту, он 44 года не подходил, но у него была инвалидность, поэтому он подходил. Мы достали путевку, и теперь он, вот совсем недавно я ездила к нему в гости, он находится в доме-интернате 7 ключей. Сейчас ему 48 или 49 лет, инвалидность, у него был второй инсульт, но он жив, жив-здоров. Если бы мы тогда вот не занялись им, то его бы однозначно уже не было на свете. То есть это все решается пошагово. Самое главное — спросить человека, нужна ли тебе помощь. Если ему нужен только ночлег, пожалуйста, до ночного пребывания. Если ты молодой, здоровый, пожалуйста, к Юрию Потапенко. Он предоставляет тоже ночлег, он предоставляет питание, он предоставляет работу.
Это у нас в городе?
Да, это в городе, сам офис на Восточном находится, а живут они на Педагогической 6А. То есть он предоставляет работу на стройке. Люди работают, люди получают зарплату, люди живут у него в общежитии.
А у вас есть какие-то координаты, которые вот люди заинтересованные могут записать себе?
Да, конечно. Вот Юрий Иванович Потапенко, называется правильно, он Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию. Находятся они: улица Восточная, дом 38, офис 10, телефон 350-47-22.
Еще разочек повторите, 350-47-22.
Это офис, а люди живут у него на Педагогической 6А.
А там на сколько человек у него рассчитано? Это тоже как дом временного пребывания?
Они вот работают и живут.
У него. То есть как общежитие?
Да, как общежитие ведомственное. То есть они заработали денежки, они могут спокойно потом уйти и снимать себе жилье. Могут объединяться по двое.
Но это для относительно это молодых,
только для,
относительно здоровых.
Да, для трудоспособных, потому что работа на стройке все-таки подразумевает работу. Также наша станица Державная. Они тоже там живут, они там работают, они там питаются. Находится это Среднеуральск, поселок Черемшанка, проезд Северный, 10. Автобус 111 идет от пединститута. Остановка Калинина. Но там тоже надо, чтобы люди работали все-таки. Инвалидов они не берут. Если человек возраст 50, 55, 56, 57 лет, то есть он еще не пенсионер, но уже до такой степени больной, работать не может, тогда он должен обратиться либо в комплексный центр социального обслуживания населения в любой район города, либо в дом ночного пребывания. Он находится Машинная, 9А. Телефон 260-32-81. Если есть место, в течение месяца человек будет там бесплатно жить, а специалисты по социальной работе будут оказывать ему помощь, заниматься им. В нашей службе же есть еще проект такой достаточно действенный, это автобус милосердия. Он работает 3 дня в неделю, понедельник, среда, пятница. Находится он около днем на Бибеля 166, около благотворительной столовой, а вечером с 9 вечера на Северном автовокзале. там люди могут получить достаточно большой комплекс услуг. Это в первую очередь это первая медицинская помощь. То есть они могут пройти флюорографию, они какую-то помощь, там, помазать ранку, дать таблетку от живота, от головы, это пожалуйста, медсестра там работает, и одеться, получить консультацию. Это, конечно, очень такая хорошая работа, ведет автобус и вечером, ну, плюс они их еще кормят, только 3 раза в неделю. Кроме того, если человек потерял документы и деньги и отстал от поезда, то у вас рассматривается вопрос отправка человека домой.
Ну, то есть за счет средств службы, да?
За средств, да. Угу. Но тоже с человеком разговаривается. Если он просто курсирует по Советскому Союзу, ездит, то, конечно, нет. А если он действительно, мало ли что-то случился, были у нас случаи, когда человеку было в поезде плохо, его высаживали, отвозили в больницу, с больницы выписывали, он получался без денег, остался в чужом городе, не доехав до дома, тогда мы покупаем билет, отправляем человека домой.
Наталья Борисовна, не могли бы вы рассказать вот о самых сложных случаях вашей вот практики социальной работы уже здесь, в епархии? Вот, может быть, не получилось кому-то помочь по какой-то причине?
Наверное, нет, в связи с тем, что я очень давно с этим работаю, и решать такие сложные ситуации, ну, наверное, я их как семечки уже щелкаю, просто я знаю, в каком конкретно случае, куда надо обратиться, в какую службу, в какой центр, где могут помочь, чем может помочь государство, чем может помочь общественная организация, чем может помочь церковь. Единственное, если люди не хотят... Были у меня случаи тяжелые еще при работе в государстве, когда мы помогали, полностью восстанавливали документы, лечили человека, делали ему инвалидность, доставали путевку в дом-интернат. Это достаточно такая тяжелая, кропотливая работа. И в последний момент, когда уже были собраны вещи, надо было, уже стояла машина, что надо ехать, он говорил: «Нет, я не хочу, я никуда не поеду, отпустите меня, что вы меня тут держите». Начинаешь разговаривать с человеком: ну как, вы же были на улице, вы же сами пришли к нам, попросили о помощи, что мы с вами разговаривали, что мы сделаем вот это, вот это, вот это. В конце концов, вы будете жить в доме-интернате. Вы соглашались? Да, соглашался. А теперь я передумал. Все, отпустите меня. И смотришь, как человек берет эту сумочку и опять уходит в никуда, и знаешь, что... То есть он возвращается к той же жизни, и жалко, и обидно, и себя жалко, и его жалко, и что и так все впустую, так... бесполезно. Вот, наверное, были такие, были и мужчины, и были женщины. Не странно. Не хотят люди помощи. Поэтому, когда вы видите в подъезде человека, который сидит, невкусно пахнет, да, просит денежку или еду, поговорите, спросите, хочет ли, чтобы ему помогли. Если он желает, то давайте помогать вместе. Если нет, просто покормите его, дайте одежду, и пусть он идет с миром.
То есть, если вот такая ситуация, и мы хотели бы человеку помочь, но сами не знаем, что делать, или нет времени и так далее, то есть можно позвонить вам, да, в службу милосердия?
Да, позвонить к нам на диспетчер православной службы милосердия, телефон 200-07-04, рассказать ситуацию, и вам помогут, скажут, что сделать, куда обратиться. Ну, в первую очередь, конечно, если вам жалко человека, помогите ему сами. Накормите, оденьте, поговорите, а потом уже давайте решать будем.
Что делать, Наталья Борисовна, в случаях, когда, ну, это особенно актуально для холодного времени года, когда человек пьян до невменяемости и находишь его, в общем, где-то на улице? Раньше, в старое время, звонили в отрезвитель, потом в отрезвители прекратили работать, и милиция, а ныне полиция, когда приезжает, когда не приезжает.
Да, действительно, эта проблема и большая. Если человек просто пьян, здоров, но просто пьян, не приедет ни скорая, не приедет ни милиция. Каким-то макаром надо его сопроводить до ближайшего подъезда, чтобы потом хотя бы в тепле сидел, чтобы он не обморозился. Если человек уже с обморожением, что у него руки и ноги, это видно, видно по ним, надо вызывать скорую и сопровождать его до больницы. Либо позвонить в центр социального обслуживания, на территории которого находится человек, чтобы они выслали специалиста и сопроводили.
Такое возможно?
Возможно, да, да. Специалист приезжает вместе со скорой, вместе с этим человечком. Они скорую действительно довозят до приемного покоя, в приемном покое смотрят. Они должны по своим должностным обязанностям оказать ему первую медицинскую помощь. То есть они должны обработать раны. Если там уже более серьезные, они его помещают в хирургическое отделение зимой в 40-й больнице. Ну, там, ну, половина, наверное, коек вот такими гражданами заполнена. И потом уже работает центр соцобслуживания и больница совместно. Но вот чтобы человека взяли в больницу, надо его сопроводить. Не просто вызвать скорую и помахать ему ручкой «до свидания». Нет, ехать вместе. То есть если вы решили сделать доброе дело, делайте его до конца, не бросайте на полпути. Его могут посмотреть и сказать «до свидания» в больнице. Либо они, знаете, как еще спрашивают, «хочешь остаться?» Или «мы сейчас тебя госпитализируем». На что человек в пьяном состоянии, конечно, говорит «нет, не хочу». Ну все, он сам отказался, он шел. А он не отражает, что он все у него уже. Половина ступней нету, половина рук нету. Видите, они их не берут, когда очень много, большой поток. Потому что у них социальных коек очень мало, и оказывать услуги бесплатно они тоже не могут, больница. У них есть лимит. А человек, пролечив его, он не уходит. Бывает, что и они 2, и 3, и 4, и 6 месяцев находятся, эти люди, в больнице. То есть уже медицинских показаний нет, просто социальный, человеку некуда идти, человек до сих пор в больнице, занимает койко-место, а другой поступить на это не может, она занята. Поэтому больница вот так вот. Но когда больница работает в тандеме с соцзащитой, либо с церковью, либо с общественной организацией, они, не боясь, принимают человека, они знают, что они пролечили, а мы его дальше уже забираем и уже делаем свое дело. То есть не свешиваем все проблемы на больницу. Тогда это все решается без проблем.
Как вам кажется, какая основная проблема вот социальной работы у нас в городе? Не хватает приютов вот именно для бездомных, или для больных, или богадельни, или вот как вам кажется, в чем самая большая необходимость?
Вот вообще большая, самая большая проблема, что у нас так идет кризис, да? Работ мало, люди из маленьких городов, из маленьких деревень приезжают в большие города. Вот Екатеринбург, да? Очень много людей с области ищут работу, работу найти не могут, какие-то проблемы, где-то выпили, потеряли документы, остались без всего. И такой большой поток, и город с этим справиться не может. Да, действительно нужен приют. Приют для бездомных. Даже не приют, может быть, та же ночлежка. Чтобы люди приходили, переночевали и ушли дальше, чтобы они не мерзли на улице, чтобы они не отмораживали ноги и потом не занимали койко-места в больницах. Пусть они спят здесь, уходят. Нужны богадельни, очень много родственников, людей, родственников, которые не хотят ухаживать за своими престарелыми бабушками, дедушками. Домов и интернатов тоже не хватает мест. Нужны богадельни, нужны приюты, особенно для большого города. Для Екатеринбурга, для Нижнего Тагила, для Каменск-Уральского, где вот наибольшая концентрация таких граждан.
Особенно, наверное, тяжело бывает пристроить куда-то человека, который уже или очень стар и бездомный при этом, либо человек в таком состоянии, он либо парализован, либо уже вот, ну, в терминальной какой-то стадии какого-то заболевания, когда он не передвигается, сам за собой не ухаживает. Я просто знаю вот по опыту Каменско-Уральского приюта отца Алексея Новожилова, вот с такими людьми сложнее всего, то есть и социальные службы везли именно к нему таких людей, они не могли их никуда пристроить официально.
Да, отец Алексей молодец. У него, знаете, какие получается? То есть государственные учреждения, у него все равно есть какие-то рамки. Он работает в рамках законодательства. Они не имеют права принимать людей с открытой формой туберкулеза, с заболеваниями крови, там ВИЧ, СПИД, да, гепатит, потому что в доме-интернате 350 человек. Если придет такой человек, естественно, что там будет, ну, карантин сразу. Или без документов. А многие граждане, они у нас потеряли документы еще во времена СССР. Государства такого нет, а человек есть, а документов у него нет. Восстановить это очень проблематично, да? Гражданство же надо устанавливать. Вот. И отец Алексей принимал людей вот с заболеваниями, которые не берет государственное учреждение, и без документов. Но там у него совсем маленький приют, было на 100 человек, сейчас, по-моему, только 20 осталось, потому что
Их выгнали из помещения.
Да, помещение у него забрали, с того большого, которое было. Сейчас он в маленьком домике, там до 20 человек. А что такое 20 на нашу Свердловскую область? Если у нас только официально зарегистрировано более 20 тысяч лиц бездомных, официально. Сколько еще неофициально? Сколько их прибывает, убывает, сколько мигрирует? Вот такие приюты, как вот с Алексея, нужны. Богадельные, они должны быть от общественных организаций, от епархии.
Бывает, наверное, наверное, случаи, когда вам в службу обращаются люди, у которых есть где жить, но у которых нет средств, не хватает. Многодетные семьи, малоимущие семьи и так далее. Вот по какому принципу вы им помогаете? Бывает ли, что кому-то приходится отказывать, и тогда почему, по какой причине? Какие критерии вообще у вас? Кому помогать, а кто все-таки должен самостоятельно выплывать, как говорится?
Да, у нас в Православной службе милосердия есть проект «Помощь семье». Помощь семье, помощь нуждающимся. К нам обращаются и пенсионеры, и инвалиды, и семьи. Малоимущие, одинокие, многодетные. Как это происходит? Мы, значит, через диспетчерскую службу опять же берем заявку, диспетчер все записывает, что случилось, какую помощь нужна и адрес. Выезжаем мы на адрес, выезжаю я, и мы уже смотрим. Разговариваю с семьей, с человеком, что случилось, выясняем, спрашиваю, где они еще получают помощь. Некоторые до сих пор действительно не знают, что есть государственная система социальной защиты, то есть они не обращаются туда. Я даю полную консультацию, куда можно. И если семья действительно бедная, но это видно по жилью. Нет мебели, нет посуды, нет одежды, в холодильнике пусто. Тогда мы эту семью берем на учет. У нас 57 семей, да, если я не обманываю, 57 и что-то больше 60 инвалидов, пенсионеров, которые на постоянном обслуживании у нас находятся. Мы им выделяем материальную помощь в натуральном виде. Продуктовые наборы, одежду, обувь, средства санитарии, гигиены. Пенсионерам, инвалидам, если надо, это технические средства реабилитации, где-то мебель. Суду вот, так, вот в таком плане то, что человеку надо, то, что семье надо. То есть мы постоянно за ними наблюдаем. И есть просто одноразовая помощь, когда людям надо, например, погорельцы к нам обращаются, вот Красноуфимска очень много. Когда все сгорело, не осталось ничего, ни кола, ни двора, мы помогаем, собираем средства на приобретение мебели. Была у нас семья многодетная, мы купили им корову. Вот такая была помощь, что семья бедная, а корова все-таки семью кормит, и мы собрали средства и купили им. Или кровать, например, бабушка слегла, нужна кровать с ортопедическим матрасом, вот эта вот, которая со всеми приспособлениями, она достаточно дорогая, средств у семьи нет, вот такая бывает одноразовая помощь.
А приходится иногда отказывать людям?
Да, приходится, потому что у всех же свое понимание качества жизни. У кого-то хлеб сухой, курочка, у кого-то икра маленького размера. Поэтому, приезжая на адрес, бывают такие, что дом полная чаша, а вот начинает плакать, вот нам тут пластиковые окна надо вставить, там вот двери у нас недостаточно хорошие. То есть такие были случаи. Нет, извините, мы не можем. Ну, не можем, потому что, ну, наверное, люди сами могут что-то сделать для себя. Ну, и средств, наверное, у епархии столько нет помогать всем. То есть мы помогаем самым незащищенным слоям населения. Те, кто действительно в этом, это видно сразу, люди. Ну, а те, кто может... Ведь, понимаете, иногда добрый совет, он стоит больше, чем продуктовый набор. Люди не знали, например, где центр находится, или потеряли документы, я не знаю даже, куда бежать, куда идти. Ну как, у ФМС, а где это, а что это? Помоги человеку, дай консультацию, сходи с ним, подскажи, где это берется, как это делается, и все, без проблем. Дальше они сами уже выплывают и идут.
То есть не обязательно человеку давать рыбу, нужно дать ему удочку.
Это в первую очередь удочку дать. Дальше они сами идут. Вообще работаем, вообще епархия, и конкретная отдел социального служения в тандеме с государством. Государство может делать одно, мы можем делать другое. Например, патронаж, да, по бабушкам, по дедушкам. Есть социальные работники при каждом центре. Они ему приходят два раза в неделю, они принесут продукты, они выпишут рецепты у врача, они купят эти лекарства, доставят, они заплатят за квартиру, за коммунальную, да, они могут сопроводить в больницу человека, они могут написать ходатайство в какое-то учреждение, они могут восстановить паспорт, оформить группу инвалидности, но у них нет возможности предоставить сиделку. Сиделку на целый день, пока родственники на работе с 8 утра до 8 вечера. Они не могут предоставить сиделку в больницу. У них нет людей, у них нет возможности, у них нет времени все это делать. А наша служба параллельно с государственной предоставляет сиделку. Человек попал в больницу, надо помощь, там медсестра не справляется. Наша сестра милосердия с 8 утра до 8 вечера сопровождает человека.
Ну, из вашей сестер милосердия, наверное, не хватит на все заявки, не хватает? Это же тогда, в общем, нужны какие-то денежные вложения.
Да.
Со стороны, я имею в виду тех, кому нужна помощь.
Да, смотрите, мы, как наши сестры милосердия, раз мы уже коснулись этой темы, у нас 47 сестер милосердия. Конечно, всем помочь не можем. Но если бабушка, дедушка совсем одиноки, и у них совсем-совсем маленькая пенсия, и никто им не может помочь, конечно, помогаем мы, и все это делаем бесплатно. Но если у человека, который болеет, который вдруг попал в больницу после операции или дома лежит, есть родственники, которые работают, но которые не хотят оставить свою работу, они какую-то часть оплачивают сестре-сиделке, нашей сестре милосердия, за то, что она вот помогает их родственникам. Там копейки за всем идут, за все это. Вот такая помощь оказывается. Получается, что и государственные службы что-то делают, да, вот социальный работник пришел два раза в неделю, принес продукты, принес лекарства. А наши девочки, сестры милосердия, они сварили, они приготовили еду, они покормили, они перевернули, они протерли, они поменяли памперсы. Вот такая вот работа. Все это вместе делается. Мы не мешаем друг другу, мы не забираем работу друг у друга. Мы только вместе. Мы дружим со всеми центрами. Со всеми семью центрами у нас очень дружественные отношения. Буквально вот в прошлую среду был круглый стол по открытию нашего гуманитарного центра. И были социальные работники с приходов и социальные работники со всех центров. Так что у нас очень налажена хорошая, дружная работа.
То есть работники собесов, как мы раньше их называли, да, они тоже посылают в тот же гуманитарный центр к вам людей, которые могут там одежду выбрать или какие-то вещи, да?
Да, если они сами не могут оказать помощь, они видят, что в рамках своих должностных обязанностей они сделали все и больше не могут, но человек нуждается в помощи. Они звонят нам и говорят, что вот такой человечек, вот такие-то проблемы, мы то-то, то-то, то-то сделали, пожалуйста, окажите им, если сможете, помощь. Вообще без проблем. То, что касается гуманитарного центра, буквально сегодня позвонил Верхесецкий, к ним пришла большая партия обуви женской и говорит, нам некуда складировать, мы уже всем своим выдали, пожалуйста, возьмите и раздайте тем людям, которые нуждаются. То есть даже не то, что они отправляют к нам за помощью, они еще оказывают помощь. Ну, и мы им. То есть там, говорю, достаточно такая хорошая связь, дружественная. Мы дружим и надеюсь, будем дружить вечно.
Вот в заключение еще такой вопрос, Наталья Борисовна. Тоже, мне кажется, многие из нас с этим сталкивались. Женщина с ребенком или в инвалидной коляске, или, то есть с ребенком-инвалидом, или без ребенка, собирает на операцию или на лечение ребенку. Либо человек себе собирает там на лечение, на лекарство, вот стоит с такой картоночкой и собирает. Вот опять же, какой порядок действий, что можно человеку здесь предложить, какую помощь, что сказать, что спросить, как вообще действовать?
Был у нас такой случай, один точно знаю, может быть и больше, но я пока один помню. Женщина тоже с Казахстана собирала с картонкой и писала, что помогите моему ребенку. Вообще в таком случае надо позвонить опять же на наш телефон 200-07-04 и попросить о помощи. Мы выезжаем на адрес и смотрим. Вот то, что касается этой женщины, они приехали из Казахстана, у них было еще гражданство Казахстана, российского не было, они здесь снимали квартиру. Почему они сюда приехали? Потому что здесь медицинское учреждение, которое могло оказать помощь по его заболеванию. Им нужны были очень большие деньги на операцию. И она вот так же приехала, стояла на улице, собирала. Не помню, как она на нас вышла, но придя в адрес, мы увидели, что это действительно так, что действительно ребенок болеет, что действительно все документы, все справки из больницы, все заключения, что ему нужна операция. Мы эту просьбу выставили на сайт, собрали им деньги, и они прооперировали. По-моему, даже не одна была операция, там две, или если не три. Потом им нужна была вот эта кровать послеоперационная, мы тоже им приобрели, ванночка нужна была. Как сейчас дела у этого мальчика, я не могу сказать, но вот, то есть попался человек с улицы.
Прежде всего, надо человеку сказать, ну, я вот обычно делаю так, я говорю, вы знаете, вы так не соберете денег на операцию, это невозможно по копейке собирать. Вот есть служба милосердия, вот на телевидении есть скорая социальная помощь, вот есть благотворительные фонды, вот вам телефон, Вот там вам, если у вас все справки в порядке, есть, так сказать, доказательства, что действительно необходимо лечение, операции и так далее, то вам помогут собрать деньги. Правильно, да?
То есть, да, вот это правильно. То есть, да, напишите на бумажке наш телефон и отдайте этому человеку. И если он посчитает нужным, если действительно у него такая беда, он обязательно позвонит. Мы работаем вместе вот с телеканалом «Союза скорой социальной помощи». И раз в неделю выходят человек, люди, которым нужна эта помощь. Она им действительно оказывается. Там собираются от 100 до 500 тысяч на лечение. А на улице ты с бумажкой так не соберешь шапкой. А если это просто, ну, такие, которые под видом болезни собирают чисто себе на похмелиться, ну, конечно, они не будут нам звонить, они не пойдут, у них ничего нет.
К сожалению, мне кажется, таких людей, если это женщины особенно, да, их часто используют вот какие-то криминальные структуры, они просто выставляют их вот с такой работой, а потом собирают с них практически все, что люди дают, за там, не знаю, за жилье, за еду, вот за что-то такое. По крайней мере, вот, как я понимаю, с инвалидами обычно, которые собирают, вот у нас многие, наверное, видели, между машинами ездят на инвалидной коляске, скорее всего, там дело обстоит так. Никогда не сталкивались, не пытались выяснить, как вот с этими людьми дело обстоит.
Ну, там совсем грустная история. Скажем так, она не в нашей компетенции, мы не можем ее решить. Это знает и правоохранительные органы, это знает аппарат уполномоченного по правам человека, что да, действительно, эти люди в рабстве, у них забрали документы, и они собирают деньги. Несколько раз лично даже я пыталась, я отдавала визитку, я давала телефон, тогда еще дома ночного пребывания отдавала нашей службе, что если вам надо, давайте мы вам поможем, мы вас вытащим с улицы. Но ни одного звонка не было. Я не знаю, почему они там у них живут, устраивает их это, или бьют ли их там, угрожают им, почему они оттуда не выходят, я не знаю. Но они как вот на Восточной Ленина, вот этот вот мужчина в коляске, ну, не знаю, он лет 10, наверное, там уже, он не уходит.
И вот здесь, кстати, одни... около медицинского колледжа, вот этот поворот с Малышева,
да, да,
на Репина.
Да, один и тот тоже... же, один и тот же уже много-много лет. Почему он этим, почему он от них не уходит, что ему там нравится, я не знаю. Но мы подходили, да, мы можем помочь человеку и готовы помочь, и не только епархия, но и государство. С одним только, единственным условием, если человек сам это захочет. Если он не захочет, вы его за уши оттуда не вытащите. Вы хоть, я не знаю, там горы сверните, золотом его осыпьте, оденьте с ног до головы, предоставьте все блага, квартиру дайте. Он все равно уйдет туда, куда он хочет, бесполезно. Поэтому, чтобы помочь человеку, надо спросить его желание. Хочешь? Да, поможем. Не хочешь? Ну, извини, решай сам.
Ну что ж, спасибо, Наталья Борисовна. Значит, я правильно поняла, что если кто-то не записал, не запомнил вот какой-то алгоритм действий при встрече с человеком, которому нужна помощь, или с семьей, то просто позвонить диспетчеру службы милосердия, рассказать ситуацию и посоветоваться, что делать. Да? То есть то же самое, что вы сейчас вот рассказывали, адреса, по крайней мере, все подскажут, да, что нужно делать. Либо кто-то приедет на помощь, если уж критическое что-то.
Да, совершенно верно. Звоните 200-07-04, и вы получите полную инструкцию, как делать, куда бежать.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня была помощник руководителя отдела социального служения Екатеринбургской службы милосердия Наталья Борисовна Савина. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.